Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07, вторник, апрель, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Балла пробки в Москве, 16 градусов, ощущается как 13. Алексей, доброе утро, хорошего дня, пишет Вася Куролесов. Всем привет, 155 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина, пишет Алексей Кузнецов. Уя, уя. Смена поколений идет, пишет Слепой Пью. В каком смысле? Венгрию хотят лишить права голоса из-за ее позиции по Украине, поэтому учимся демократию Европы. Давайте голосовать, но кто против, лишим права голоса, пишет рука-нога. В Барвихе льет, пишет шеф. Ладно, последние новости мы с вами обсудили уже. Теперь можно думать, чем будем оставшиеся два часа заниматься. Да? Ну, я шучу. В Одессе ПВО не работает или его там нет, пишет Юрий Воробей. Просто наши хорошо бьют. Наши научились очень хорошо и качественно бить. Поэтому одесское ПВО как-то там, наверное, пытается работать, но не получается у них. Всем аллергикам лучи поддержки. На стекле машины сантиметровый слой пыльцы, пишет Василий. Это береза. Это береза. Всем большой привет. Кто страдает от березы и ее цветения... Держитесь, пожалуйста. Два часа будите принимать поздравления с днем рождения, пишет His Shadow. Кого будить-то, His Shadow? Вот, есть у нас, оказывается, еще одно, видите, слово сложное. Одно слово называется «едете». Мне всегда, когда человек пишет, что «ну вы что там, едите?» Я говорю, нет, едем. Теперь еще и будите. Вот у нас два. Что-то новое запускали по Одессе, пишет Владимир. Не знаю. Не знаю, откуда мне это знать? Не я же запускал. Глаза мои, будите! Да-да-да-да-да-да. Поднимите веки. И все в таком духе. Скажите новостям, чтобы не называли повышенным давлением 749 миллиметров. Почему? А сколько повышенное, а сколько пониженное, а сколько не пониженное? Давайте посмотрим в интернетах. Вот. Как напишем? Какое давление атмосферное, естественно, считается повышенным? Повышенным. Вы знаете, я просто полагаю, что новости, которые сообщают вам о повышенном давлении, сообщают это не потому, что новостник так это оценивает, это давление, а потому что так написано в сводке какого-нибудь гидрометеоцентра, вот и весь разговор. То есть пишут повышенное, мы читаем повышенное. Итак, сильно повышенное это 780, умеренно повышенное это 765-775, а 749, конечно, никакое не повышенное. Так что вы правильно говорите, 79-й, что... А давайте напишем, а какое считается нормальным? Или как он? Стандартным, наверное. Считается нормой 760, мне говорят. Ну, вот вероятно. Лидера католического мира наконец-то закопают, как пишет Алина. Как жестко Алина. Вообще он выступал против войны, что редкость для лидера католического мира. Так, 760. Да, это нормально. Ртутного столба. Или 1013,25 гексапаскалей, или 101,325 килопаскалей. Допустимые колебания 750-765. Так что 749 – это пониженное. Пониженное. Правильно? Вот так. Норма в Москве 747. Пусть почитают, пишет шеф. Почему норма в Москве? 747. Норма давления в Москве. Какая-то особая норма давления в Москве. Сейчас найдем. От региона зависит, пишет Леся. 745, 747, 760 это на уровне моря, Москва на высоте 220 метров, пишет Сергей. Не вся, не вся, я ездил на автомобилях, где есть высотомер. Не вся Москва 220 метров. Допустимые колебания в Москве, смотрите. 735, 755. О, как. В Москве действительно другая норма. Норма давления в Москве 746, 748 миллиметров ртутного столба. Смотрите, как получается 79-й. Получается, что 749 миллиметров ртутного столба для Москвы повышенная. Опа, опа. Значит, правильно говорят, что 749 это повышенная. Вот так. Почему не 760? Задаемся вопросом. И правы те слушатели, которые говорят, ну это же на уровне моря, а мы же не на уровне моря. А Москва это 150-250 метров над уровнем моря. Из-за этого давление ниже, чем на морском побережье. Вот так вот, ребята, вот так вот. Допустимые колебания 735-755, выше 760 редкое явление, считается повышенным, ниже 730 пониженное может влиять на самочувствие метеозависимых. Вот, все. Идеальным считается для Москвы 750, все-таки идеально. А, нет, 749, это не повышенное, это идеальное давление. Идеальное, или идеально, идеал. Древнее пророчество святого Малахия. Последний папа будет Франциск, после чего наступит конец света, пишет Зурита. Андрей Малахий? Или у москвичей все повышенное давление, зарплаты, самооценка, пишет Василий. Атмосферное, ну и с другой стороны, цена на недвижимость повышенная, цена на проезд повышенная, сами понимаете, да? Атмосферное давление зависит от высоты и температуры воздуха. Зимой и летом нормы разные, пишет Марго. Ой, как некоторые орали, что вся Анапа на десятилетия закрылась, АОЭ Эмират Фуджейра, разлив нефтепродуктов, и ничего страшного, отели работают, скидку предлагают, пишет Василий. Меньше ешьте сахара и в КБ не ходите, и давление будет норм, пишет Владимир. Ну, делится своим опытом, безусловно, тут можно даже не сомневаться. Квартплата зато понижена в МСК, пишет Евгений. Где? Где квартплата понижена в МСК? Ага, и работовостребованность повышенная, пишет системный администратор. Опять цифры, цифры, цифры. Вчера миллиардеры считали, сегодня в пределах тысячи, может, уже хватит, пишет Вит. Когда кто-то приходит и начинает здесь что-то хвататься со словами «хватит», у меня всегда вопрос. А вы бы что делали 2 часа в эфире? Объясните, пожалуйста, вы такие умные. Что, Украину ругать? Ну, в смысле, это, ну, надоело уже немножко. Ну, как бы, да, я готов, честно, без проблем. Если кто-то думает, Гудошников не ругает Украину, то ну, подождите, я внесем в списки Зеленского, я ругаю, я стараюсь. Ну, просто иной раз уже надоедает, как бы, вот это вот все. Про них говорить. Вот. Что еще обсудить? Вот и обсуждаем, что-то обсуждаем. А что вы хотите еще? Обсудить, что написали Wall Street Journal. Wall Street Journal написали, что Запорожская АЭС американцы хотят. Ну, пусть дальше хотят, дальше пишут, пускай. Ну, правда, вот что это обсуждать? Это какой-то прогрев? Нас спросить? Если нас спросить, категорическое нет. Дальше идем, все. Или кто-то есть, который такой, подождите, ой, отличная идея отдать Запорожскую АЭС американцам, супер, дайте я выскажусь. Есть такой человек? Очень сильно сомневаюсь. Поэтому, ну, это неинтересно. Спекуляции на тему из каких-то телеграм-каналов, вам интересно? Вам там прям так хочется в этом купаться? Мне не по кайфу, так сказать. Ленина давайте обсудим. 155 лет со дня рождения Владимира Ильича, пишет Бон Джови Джон. Ну, смотрите, какое дело с Лениным. С Лениным история, конечно, поступила очень жестоко. Почему? Потому что дело его не живет, то есть идея его, за что он боролся, а тело его лежит до сих пор, вот, и ему поклоняются, как, ну, в некотором ключе религиозно поклоняются. Что, в общем-то, наверное, странно, потому что сам Ильич с религиозностью боролся. В общем, какая-то такая страшная ирония судьбы произошла. Вот. И коммунисты превратились в верующих, которые не читают священных текстов коммунистов. Ну вот, какая-то такая опять история, о которой мы с вами уже говорили тоже. Обратите внимание, коммунисты перестали читать свои священные тексты и слушать своих, ну, это не боги, конечно, можно сказать, но вот так вот сказать, лидеров, вождей своих слушать перестали, праотцов. И все, и во что это превратилось? И превратилось это не пойми во что. Каждый сейчас встречный поперечный себя коммунистом называет. А где он коммунист какой? Уже он американцев, капиталистических американцев, леваками называют. Аж страшно. Какие они леваки, в каком месте, непонятно. Педерастию развели, поэтому леваки? Ну, не знаю. Коммунизм — это была светская замена Библии, пишет Сергей. Ну, любая идеология, предлагаемая взамен религии, это замена религии, вот. И любая религия, предлагаемая взамен религии, это замена религии. И как ни крути, все равно так получается, что никуда религиозное сознание деть невозможно. Ну, какая справедливость? Он на стороне, как на кроликах тренировался, пишет Федоров. Ну, а кто не тренировался-то, Федоров? Вот все время Ильичу предъявляют претензию, что он тренировался как на кроликах на стране, что его вообще интересовала мировая революция, да, там вот эта гегемония в некотором смысле, глобалистский проект, вот, а Россия это была такая первая ступенька для него, вот для Троцкого в особенности, вот у них такие были мысли. Ну, а у кого не так? Ну, а кого не так? Ну, что вот империалистические, капиталистические лидеры нынешние не так, что ли? То же самое. Америка – отправная точка, ставит эксперимент над собственным народом и потом погнали вовне. Разве не так? Ну, а все так. А где не так? А когда было не так? А чем это так уж сильно отличается от всего того, что было раньше? А Петр Первый, тот еще тренер был, пишет Валерий. Да, кстати, спасибо большое, Валерий. Вот Петр Первый тоже. Платье такое, бороды давайте рубить. Кому что не нравится, зубы повыдергиваю. Сына сгноил в тюрьме. Ну, в общем, ну, такой приятный человек. Ну, нам нравится, вот мы его вспоминаем, добром вспоминаем. Говорим, Петр Первый. Вот, много чего хорошего сделал. Церковь разрушил, кстати. Если так задуматься, какой-то свой священный синод придумал, вообще непонятный какой-то светский орган, наверное, так это лучше охарактеризовать. Ну, вот. В принципе, заложил таким образом мину замедленного действия под государство, которое взорвалось уже там, в начале 20-го столетия, отчасти, можно так сказать. Можно так сказать, можно так не говорить, можно так сказать. Давайте ставки делать. Договоримся с Украиной до конца недели о прекращении боевых действий или нет. Трамп опять обещает, что договоримся, пишет Руконога. Вот именно Руконога эти темы, я считаю, ни о чем. Вообще, и обсуждать их нет смысла никакого. Трата времени, просто энергии. Все их обсуждают от отсутствия, как мне кажется, фантазии и желания вообще поговорить на какие-то существенные темы. Вот, Трамп надеется, ой, обалдеть, давайте все обсудим, на что Трамп надеется, а еще на что Трамп надеется, там, на эрекцию до 90 лет Трамп надеется, ну, пусть дальше надеется, ну, правда, ну, какая мне разница, на что там Трамп надеется, конкретика будет какая-то, мы ее услышим, мимо нас она не пройдет, нам ее доложат, нам ее скажут, вот смотрите, многие из вас могли предсказать пасхальное перемирие, 30-часовое. Многие, вот честно, руку поднимите сейчас, вот даже если вы сидите в машине и вам некуда руку поднять, мысленно поднимите руку, если вы могли это предсказать. Я так понимаю, рука сейчас поднялась только в одной машине, такой длинный Аурус, он едет в кортеже, все, остальные руки можете опустить, не изображайте, что вы что-то знали и понимали и могли это предсказать. Вы не могли это предсказать. Все, только одна рука в мире поднялась в тот момент, когда могли ли вы предсказать 30-часовое перемирие пасхальное, правда? Вот, соответственно, ваши возможности предсказать что-либо еще, ну вот примерно сводятся к нулю. Не так ли, дорогие друзья? Вы правда ведь подписаны на всех аналитиков, на которых можно быть подписанными? Вы правда ведь анализировали очень сильно? Вы правда ведь сильно в информации? Вы все практически знаете? Вы всю инсайдерскую информацию пылесосите со всех каналов, которых только возможно? Но ни черта вы не знали про 30-часовое пасхальное перемирие. Вот прямо ноль вы знали об этом, ничего не знали, вообще никак. Вы слышать о нем не слышали. Услышали, вот вам когда сказали, впрямую прямо сразу, так вы и услышали. И такие, Потом 30 часов прошли, и вы так, так. И вас вдруг спросили, ну что думаешь? И вы такие, о, это гениально. И все. И вот и все. Вот и все, ребята, давайте так. Поэтому гадать, что там будет на этой неделе, на следующей неделе, мы можем, но это бесполезное занятие. Очень бесполезное занятие, бесполезное. Нам скорее надо вопрошать, нам надо спрашивать. Да, не спрашивать в плане там боевиков из 90-х, типа, а кто ты есть, чтобы спрашивать? А задавать вопросы. Ну, кто ты есть, чтобы задавать вопросы? А молить нам рассказать, вот так вот. И все, и все. А расскажите, пожалуйста, а как будет? Все остальное. Аналитики свой подход в уборную не могут предсказать. А вы говорите, пишет Спамбокс. Все аналитики и эксперты пустобрехи, пишет Вячеслав Моряк. Ну, не пустобрехи, не пустобрехи. Другое дело, что они не могут принимать какие-либо решения. Вот. А у нас, как бы сказать, такая ситуация, при которой решения могут приниматься молниеносно. Молниеносно. Вот, и, соответственно, все аналитики прекрасно в этот момент понимают, что они немножечко, ну, как бы, не видят всей картины, мягко говоря. А мы с вами уже давно знаем, что если ты не знаешь всей картины и не видишь ее, ты не можешь сделать правильных выводов. Если у тебя нет правильного набора фактов, ты не можешь сделать правильные выводы. Какие ты можешь сделать выводы? Какие вы выводы можете сделать сейчас, не, вот, условно говоря, просто посмотрев, вот, из окна куда-то туда, попытавшись за горизонт. Какая земля? Плоская там, шарообразная она. Какая она вообще? Вот вы из окна смотрите. Да никакая. Наверное, плоская. Вот и все. И на уровне лозы вы останавливаетесь. Вот. Ну, благо, есть те люди, которые изучили этот вопрос, и они вам докладывают, что нет, все-таки не плоско. Вы сами верите в перемирие в ближайшее время, пишет Диметриас. Диметриас, неправильный вопрос, не хочу на него отвечать, потому что это не вопрос веры и неверия, да, это вопрос знания и незнания. Я не знаю, будет ли перемирие. Хорошо? А по поводу того, во что я верю, это вообще никого не касается, в этом смысле это никак не касается этой темы, я имею в виду. Это вообще не касается этой темы. Просто потому что, ну, можно сидеть верить, можно сидеть не верить, какие-то перемирия непонятные. Предложу вам выбрать что-то другое, во что нужно верить или не верить. Были разговоры о пасхальном перемирии в аналитике после Казакова, после переговоров в Ариаде, пишет Риск. Сейчас выводы мы можем сделать только о том, что за окном 24 в среднем, и трубы отапливают квартиры, как зимой. Вот какие выводы можно сделать, пишет Светлана. Светлана, а вы не можете закрыть кран на трубе? Я не понимаю, я просто... Я не знаю устройства всех труб во всех домах. У меня есть такая возможность, не помню, как это технически называется, средство, да, просто вот так вот раз закручиваешь на ноль, и все, и больше она не греет батарею. То есть без разницы, отапливает кто-то, не отапливает. Я вот так вот батарею на ноль кручу, и все, и она не греет. У вас нет такого? Ну, кран. Так трубы стояка горячие. А, так у меня трубы стояка, они в стене. Ну вот, я не знаю, горячие они или нет. Понятно. Про батареи это наблюдение, а не выводы, пишет 101 километр. Она есть не у всех, пишет Зурита. А у меня не предусмотрен кран, пишет Слепой Пью. Так в конце недели минус обещают, пусть греют, пишет Олег. В стене, значит, у тебя новостройка, пишет Дарья. Ну, логично, да. Термоголовка, пишет рука-нога. Я надеюсь, Роскомнадзор нас за это не накажет. Так за отопление платить придется, пишет Юрий Воробей. Закрыть-то можно, но платим же. А что, прям там сильная плата какая-то, прям миллионы денег улетают. Я знаю, что за электричество нормально так вот, а вот за отопление прям так дорого, что ли? То есть сколько это уйдет? 100 рублей сколько уйдет? Ну, просто спрашиваю. Да надо было отключать еще 10 дней назад, пишет Светлана. Светлана, каждый год одна и та же история. Отключайте, подключайте, менять резину, не менять резину. Мне холодно, мне жарко. Откройте окно, закройте окно, включите кондиционер. Меня продуло, вот здесь душно, мы все умрем. Да сколько можно, вы нас заморозили. Я вас всех, уважаемые друзья, товарищи, очень нежно люблю, но ваше вот это вот бытовое нытье, я его не люблю. Вот я вам так скажу. Почему? Потому что, странное дело, живу вместе со всеми, но ни разу у меня не возникало никакого желания помитинговать на тему того, что у меня батарея холодная или горячая. Ну, типа, у меня слишком горячая батарея. Ну, я бы кинул на нее какое-нибудь одеяло, она была бы внутри горячая, а снаружи не горячая. Ну, вот как-то так бы я поступил, наверное, если бы мне там прям сильно плохо было. Ну, не знаю, ну... Мне сложно говорить. Я знаю, что далеко не все так, как я, относятся к этому вопросу. По нормам отключают отопление, если среднесуточная температура в течение 5 суток превышает 8 градусов, пишет Алексей. На выходных минус 1 ночью будет, пишет Ренни. Да, и те, кому отключили, будут говорить, как они замерзли. Понятно, ладно, но это то, что нас окружает, пишет Светлана. Ну и не настолько же, ну, Светлана, ну, это то, что нас окружает. Так-то все нас окружает. Лучше 100 раз вспотеть, чем один раз инеем покрыться, пишет Федоров. Долбанные холода, скорее бы жара долбанная, пишет Олег. Отопление дорогое, дороже электричества, пишет Владимир. В пятницу похолодает, будет плюс 10, ночью даже минус 1, пишет Александр. Я не знаю, я в том доме, в котором живу, когда на улице плюс 10, даже если батареи не работают, все равно тепло. Все равно тепло. Так за отопление весь год платим, пишет Павел. Главное, чтобы ВСУ не окружили, остальное мелочи, пишет Александр. Так-то, в общем, да. Стоимость отопления примерно 100 рублей на квадратный метр, пишет Серж. За год? Или за сколько? Рука-нога присылает названия разных производителей термоголовок. Вот. Значит, у вас высокий класс энергоэффективности дома. Пишет Дарья. Нет, значит, я просто, Дарья, как вам сказать, не сильно парюсь по этому поводу. И если что, могу ходить в майке по дому, там, штаны надеть могу, в носках могу гонять туда-сюда. Понимаете, да, о чем я? Такая, как вам сказать-то, я из тех мест, где то, что в Москве считается холодом, не считается холодом. И то, что в Москве считается жарой, не считается жарой. Вот и все. И мне всегда в Москве не сильно холодно и не сильно жарко. Мне в Москве всегда как-то так, типа, ну, могло бы быть и похолоднее, или, ну, могло бы быть и чуть-чуть пожарче в целом. Я бы не обиделся. Вы оттуда, где покупают холодильник, чтобы погреться, пишет Квадрат Малевич. Не, ну, не настолько далеко. Еще кондей можно на обогрев погонять, пишет XMR. Теплые полы могут разорить щитами за электричество, пишет Максимилианус. Во, электричество, вот это дорого. В элитную новостройку, похоже, перебрался. Помню времена, как снимал у тетки какую-то хату, пишет Валентин. Хату я никогда не снимал, хату на Украине снимают. У меня всегда была изба, это во-первых. Во-вторых, не у какой-то тетки, а у прекрасной женщины. Вот. В-третьих, почему сразу в элитную-то перебрался? Что значит элитная? Что, алые паруса, что ли? Не знаю, нет, там людей убивают. То взрывают, то застрелят там где-нибудь. Вот. Нет, нет. Элитная — это очень опасно. 8:30 новости. В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы идем дальше. Идем, и все будет хорошо. Передайте новостникам, что клещи — это не насекомые, лучше сказать членистоногие, пишет Светлана. Членистоногие. Но они же все равно насекомые, нет, Светлана? Светлана Ляхова напишет. Но они все равно насекомые. Давайте посмотрим. А то вдруг они правда не насекомые. Так. Клещи, кстати, они не клещи, господи. Так, да, вот, членистоногих из класса паукообразных. Самая многочисленная группа в классе. Эукариоты, животные, членистоногие, паукообразные. И правда они не насекомые. Представьте себе. Ничего себе! Спасибо, Светлана, спасибо, это интересно. Клещи-то, оказывается, ребята, не насекомые вообще-то. Вот это мы, Светлана, мы будем козырять так, как никогда не козыряли. Спасибо вам большое. Это будет очень круто. Это будет очень круто. О, опять клещей насекомыми назвали. А это вообще-то паукообразные. Вот так вот. Эукариоты, так сказать. У насекомых 6 ножек, пишет Андрей. Известно, они большие крабы, пишет Дмитрий. Насекомые тоже членистоногие, пишет Спамбокс. Так и арбуз, ягода, пишет Гномб. А что там за новые герани, пишет Алексей.
Не знаю.
Это уточнение что-то меняет кардинально, пишет Бодрячком. Бодрячком, ну что-то меняет, нас меняет. Мы становимся с вами умнее, к нам сложнее, так сказать, подойти вообще. Мы защищены со всех сторон. Вот. Кто-нибудь так вот подойдет и скажет, а знаете, вот эти насекомые, клещи. И мы такие, не надо нас водить вокруг пальца своего. Мы знаем, что клещи это не насекомые. Бабах! Ага, и все. Банан это трава, а не фрукт, пишет Катерина. Банан это трава, а не фрукт? Поглядим. Банан. Банан это съедобных плодов культивируемых растений рода банан. Ага. Называть плоды, строго говоря, с ботанической точки зрения, банан – ягода. Ягода. Понятно? Банан – это ягода. Многосеменная и толстокожая. Вот так. Но у культурных форм часто отсутствуют семена, ненужные при вегетативном размножении. Плоды имеют длину от 6 до 30 сантиметров и диаметр от 2 до 5 сантиметров. Соплодия могут состоять из 300 плодов и иметь массу 50 до 50-60 килограммов. А бананы – это ягода. Клубника – не ягода, пишет Саша Л. А да? А что такое клубника? Я не помню. Сейчас. Клубника. Сейчас посмотрим. Растение рода земляника, семейство, па-па-па-па. Так, сейчас мы найдем клубника. Так, семейство розы, а также плодов. К землянике зеленого, мускусный распространена. Мускусная у нас была позже, ананасная. Ананасная. Так, эти три вида клубникой, сорта, угу. Сок. И что, не написано, что это такое. Клубника. Не написано, что это такое. Клубника это... Ягода или орех вообще вот так написано. Ягода или нет. Угу. Да ну, я сейчас не найду это. Вот. И что такое клубника? Это орех, мне говорят. Какой орех, я не понимаю еще. Как это клубника, это орех? Клубника, это орех? Что? Что такое? По ботанической классификации клубника считается орехом. Клубника, это орех? Мне кажется, нас пытаются с вами обмануть. Так, давайте. Ботаническая классификация клубники. Среди двудольных растения розовые. Фрагария. С точки... Так можно посчитать. Включить в садовый сорт. Да черт, не понимаю. С ботанической точки зрения. О, представляет собой группу многих мелких семян, расположенных по поверхности мякоти, окруженной своей частью. Не, про какие-то про орехи что-то не вижу я такого, чтобы было. А? Церетели умер, пишет АК. Церетели умер. Сейчас, подождите секундочку, пока я клубнику тут искал. Церетели умер, говорят. Да, действительно, художник, монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств. Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни, сообщил Интерфаксу помощник художника Сергей Шагулашвили. Да, это случилось сегодня в 2:30 ночи, сказал собеседник агентства и добавил, что решение о прощании и похоронах будет принято позже. Вот так. Зураб Церетели скончался. Ну, в массовом сознании Зураб Церетели так или иначе связан с памятником Петру Первому, который, ну, все москвичи знают, видели. Много было по этому поводу разных споров. А сейчас стоит себе и, как мне кажется, ни у кого никаких споров не вызывает. Все прекрасно, нет? Вот так вот. Ну, на 92-м году не так уж и мало, пишет Александр. Ну, нет, это хорошая жизнь. Естественно, все равно родным и близким соболезнования, это понятно. Но 92 – это хорошая жизнь, длинная такая большая жизнь. Вот. Клубника – это ложная ягода, пишет Алексей. Клубника из семейства копытообразных вроде. Что за копытообразные? Памятник надо перенести в Питер, пишет Бон Джови Джон. Почему? Кореш Лужкова, пишет Иван Грейт. О, как будто бы кто-то не был корешем Лужкова, кто в Москве работал в те годы, когда Лужков был мэром. Да. Теперь Колумба Петровича можно убрать, пишет Алекс. Ну, имеется в виду, что это должна была быть статуя Колумбу, но туда прицепили голову Петра, и получился вроде как Петр. Что-то такое. И какая-то там статуя-двойник где-то есть. Что-то я такое слышал. Старая история по поводу вот этого памятника. А вы прям хотите убрать? Мне кажется, уже все привыкли, и так все это уместно и нормально выглядит. И, по-моему, больше шума было просто от тех, кто пытался... ну, на этом набить себе какие-то дополнительные информационные очки. Клубника – это многокостянка. По факту – ягода, пишет Саша. Вот-вот, не похожа она на орех. Арбуз не ягода, а тыквина. Что за тыквина еще, Александр? Про арбуз точно ягода. Арбуз точно ягода. Арбуз, сейчас. Арбуз... Та-та-та-та-та, травянистые растения, вид рода арбуз, семейство тыквенные, в качестве плод тыквина, опа, неужели, ага, так то есть вы, то есть вот так вот решили, то есть арбуз это какая-то тыквина, а что такое тыквина? Тыквина. Плод растений, характерный для представителей семейства тыквенные, в том числе арбуза, дыни, кабачка, огурца и тыквы. Ага. Короче, иногда к тыквинам относят банан. И даже маракуйю. Короче, ребята, в ботанике там беда, я так понял. Они сами не знают, что и кто, и почему. И сидят и друг с другом спорят по этому поводу. Бахчевые вроде, пишет Лемур. Получается, что тыква ягода, пишет Илья. Наверное. Ананас тоже трава, пишет Верунчик. Ну, в том смысле, что это трава, не дерево, не на дереве растет. Ну, сам-то ананас, наверное, не трава. Учителем ботаники можно работать, пишет Зурита. Я тоже так считаю. Что хочешь, то и говоришь. Говоришь, клубника – это орех, все, по домам расходимся. А сегодня я вам расскажу, почему арбуз – это тыква, а тыква – это ягода. Вот. А клубника – это не ягода, это орех. Все понятно. Кто не запомнил, всем двойка. Черепаха – это орех, пишет Алексей. Когда-то наляпал какой-то фигни, говорят, ну ты цири... Когда наляпал какой-то фигни, говорят, ну ты Церетели, пишет Слепой Пью. Но это тоже не просто так. Это ввиду славы самого Церетели и внимания к нему других творцов. В фильме «Жмурки» новый русский, не помню, как его там зовут, которого сыграл Михалков, говорит... А что же ты мне за ванну такую слабал, Церетели? Обращаясь к местному какому-то скульптору, который ему в тот момент пытается делать камин. И в конце, когда, значит, тот запускает этот камин, он не запускается, он говорит, ну все, карачун тебе, Церетели. Собственно, и поэтому в большинстве своем вам кажется, что когда кто-то что-то неправильно сделал, его называют Церетели. Но здесь на самом деле, как мне кажется, обратная история. То есть, когда ты кого-то называешь по типу, ну, кто-то очень плохо пишет музыку, а ты там, ну, ты чё, Моцарт? Что, у тебя ничего не получается, что ли? Имея в виду, что ты, конечно, не справляешься со своими задачами. И ванну ты не очень хорошую сделал. Как раз-таки подчеркиваю, что ты вообще ни разу не Церетели. Понимаете, да? То есть здесь как будто бы от обратного идут. Поняли? Когда вот кто-нибудь, ребенок взял фломастер, вот так вот на стене нарисовал, ты такой, ну, конечно, Микеланджело просто вообще, молодец. Ты что, Микеланджело, всю мне эту стену искрасил? Это не значит, что ты как бы там, ну, или какой-нибудь Леонардо да Винчи там, ну, как, ну кого, не знаю, там, кого бы вы выбрали, там, того бы и выбрали. Ну, ты Роналдо, пишет лемур. Да, там мимо мяча пнулся всего размаху, упал что-то, нос разбил себе, ногу сломал. Говоришь, ну, ты Роналдо дал, конечно, ты Месси вообще конкретный. Так что, как мне кажется, в этом фильме не было критики Церетели. Там было сарказм относительно творчества и работы вот того, как его там, архитектор, наверное, это, да, в этом фильме, которого, кстати, сыграл хороший Панин. Хороший Панин. А, вот. Ну, ты Шумахер, пишет. Да, конечно, да, конечно. Доренко не был корешем Лужкова. И Березовский, пишет Игорь. Да, потому что они были в другой группе корешей, так скажем. А, как тот Брюс Ли, которого стена ушатала, пишет Алекс Поляков. А арахис – это бобы, а вовсе не орехи. Ну, это мы знали. Это мы знали, Илья Сергеевич. А качалка Дохлячков Арнольдушкой зовут. Ну, конечно, в качалке. Что за Арнольд? Что за рама? Что за машина? Что за механизм просто передвигается? Можно еще называть вилок капусту, а кавун арбуз. Ну, еще какой кавун, я не понимаю. Какой кавун? Вы откуда вообще? Вот. А вилок, можно, да, про капусту говорить. Качан, вилок. Про камин реальная история. Преступный авторитет. Мансур сжег архитектора в камине, пишет Алексей Рябов. Да? Ничего себе. Ну, бывает. Знаете, не понравилось. Вот. Был как-то в музее Церетели. В темноте увидел статую Лужкова с мячом футбольным. Чуть не очень сильно испугался. Как Халк в трусах до груди. Жесть просто. А родным, конечно, соболезнования, пишет Александр. Ну да. Ржу не могу, пишет Чера. А мед это рвота пчел, пишет Павел. Да-да, что-то такое я припоминаю. Там то ли рвота, то ли... Да, по-моему, рвота, кстати. Мед это рвота пчел. Хороший эфир, мне говорят. Спасибо большое. Так это главное правило давать хорошие клички, пишет Александр. Ананас, трава. Кузьмич это доказал в особенностях национальной охоты, пишет Маугли. Ничего себе ссылки на документалистику. Есть только два гендера, фрукт и овощ, пишет Владимир. Знаете, кто такой касатик? Муж ласточки, пишет Игорь. Не надо про мед, я взял 2-3-литровые банки, пишет Геннадий. Ну, кстати, я все время думал, почему кто-то продает мед в сотах, а кто-то уже сразу, да, в банке там и так далее. И зачем кто-то при этом берет мед в сотах? Ведь мед в сотах, там меда меньше, чем этого воска. А потом я только догадался, что, наверное, в мед, который в сотах, невозможно подмешать всякую дрянь. Что когда он в сотах, ты понимаешь 100%, что это мед, как он есть в сотах, а? Подделать мед в сотах, наверное, сложнее, вот в чем дело. Куриные яйца – это менструация кур, пишет Алексей. Ну, в целом, получается так, да. Это яйцеклетка, которая, так скажем, может быть оплодотворена или не оплодотворена, и, соответственно. Можно сахаром кормить пчел, вот и подделка, пишет Владимир. Сахаром кормить пчел? Возможно, пчел глюкозой кормит под плохой, плохой получается, считай подделкой, пишет. А, вот. Нет, менструация у плацентарных. Опа, Валерий говорит, что нет, нельзя считать яйца куриные продуктом менструации кур. У них нет менструации, поняли, да? Да, всем приятного аппетита, пишет Геннадий. Ну, мы же сейчас выровняли ситуацию по яйцам все-таки, Геннадий. А что такое горилка? Это маленькая горилла, пишет 56-й, скорее всего. Куриная икра, пишет Стас Лока. Эфир пушка, пишет Владимир. Ну, хоть разберемся в каких-то базовых вещах. РКН отключился от сахара, они подохнут, хотя добавляют в подкормку, пишет Зурита. Подделывают и в сотах, пишет Квадрат Малевич. Это как? Ставят сахар рядом с ульем, и все, пишет Квадрат. А ну и что, что они поставили сахар? Наверное же, как-то пчела этот сахар перерабатывает или нет? Не то, что это вся бытовая... Да, да. А корова питается не травой, а бактериями, которые у нее в желудке растут, питаясь травой, пишет Дарья. Как-то сложно, это как-то сложно. Ребят, ну, пожалуйста, хватит, завтрак уже. Омлет и чай с медом, пишет Лена. Это вы еще не знаете, как ваш чай сделан. Это чай какой? Черный? Наверное, ферментированный. Интересно, как его ферментировали? И где, самое главное? Вот. В каких подвалах он лежал? Кстати, не забывайте, Елена, что чай обязательно, первую заварку надо сливать. Обязательно. То есть вот вы кипяток залили в чай, слейте, потому что вот весь этот, вся эта пыль, вся эта грязь, вот, всех дорог, которые этот чай собрал, она там, на этом чае. Вот ее надо обязательно смыть. Не забывайте об этом. Стейк – это ломтик коровы. Не, СВ, мне всегда больше нравится кусочек трупа говорить. Типа кусочек трупа свиньи, кусочек трупа коровы. Но в классическом понимании нельзя, наверное, назвать это трупом, как я понимаю, потому что должен быть, наверное, да, вот этот трупный яд и так далее. Поэтому это будет называться просто кусочек мертвой коровы. Вот, скорее всего, так. О, спасибо за лайфхак про чай. О, ему тысячи лет, китайцы так всегда делали, все это прекрасно знают. Кстати, обратите внимание на то, что вы покупаете орехи или бобовые под видом орехов, если говорить об арахисе, и вам набирают из каких-то мешков эти орехи, вот так вот, и кладут. Вы можете себе представить, сколько пыли на этих орехах? Ну вот просто гипотетически представьте себе. Или вы покупаете, как же это называется-то, сухофрукты. Вот просто из мешков вам набирают эти сухофрукты, кладут, и вы потом их едите. Можете себе представить, сколько на них грязи и пыли? Можете? Не можете. Поэтому вопрос. Моете ли вы орехи? Ну, промываете ли вы их? И промываете ли вы сухофрукты? Если да, то поздравляю. Если нет, то у вас очень крепкая, так сказать, крепкий организм, если вы не чувствуете последствий. Не мою орехи. Интересно, главный редактор в курсе, что вы несете в эфире, пишет Максим. Конечно, в курсе, Максим. Или вы думаете, что не дают послушать меня? Пакетированный чай, вот, пыль на чайной фабрике, пишет Илья. Ну, не всегда, бывают хорошие, они кладут листовой чай в пакетики, тут надо просто смотреть, почем, сколько денег стоит и так далее. Так помыть орехи нужно, в чем проблема, пишет Елена. Проблема в том, что большинство людей их не моют, потому что не думают об этом. А я им говорю. Я говорю, представьте себе, сколько на этих орехах пыли и грязи. Помойте орехи обязательно. Подумали? Нет? Овсянку тоже мыть нужно и варить, а не запаривать, пишет Дарья. Да так и главный редактор, и Роспотребнадзор в курсе, пишет Олег. Конечно. Давайте про папу или хохлов. Там интереснее, пишет Сергей. А, то, что папа Римский умер... Ну, слушайте, ну, он был старый, и у него случился на фоне многих других заболеваний еще инсульт, ну, вот, и, собственно, он умер. Ну, мы к этим темам вернемся уже потом, после новостей, и самое главное, после рубрики, которые у нас появились теперь рубрики, потому что мы готовимся к 9 мая, мы готовимся отмечать День Победы. Все вместе. И у нас специальные рубрики по этому поводу. Военные песни, военные стихи, рассказы о военных песнях и военных стихах. Поэтому сейчас мы уйдем как раз-таки на эту рубрику. После этого новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, апрель, день 22-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. рубрика хорошая, но от песен военных слез держать невозможно, пишет Марго. Согласен, согласен. И так у нас много тяжелого сейчас, да? Вот. А военные песни, особенно те военные песни, их качество, качество слов и так далее, это всегда очень тяжелая к прослушиванию музыка. И слова. 5 баллов пробки в Москве, 16 градусов, ощущается как 14 на данный момент. Ну вот, мне, значит, вопрос пришел. Алексей, а как вы думаете, а почему только в России римского папа называют папа? Ведь на английский, по-английски он поп, значит поп, пишет Елена Игнатова. Ну, я так полагаю, что поп, наверное, значит папа, Елена. То есть, надо, наверное, в обратную сторону раскручивать эту загадку, которая у вас возникла. Что значит слово поп? Когда говорит, вот поп пришел, поп такой. Может быть, слово поп значит что-то конкретное? Вот. Вот поп. Разговорное, иногда просторечное или даже пренебрежительное название православного священника. Почему-то православного пишут. Происходящее от греческого папас, тоже отец. Папа. Все. Все. Само слово поп значит папа. Поэтому, когда говорят «папы», а? «Православные папы», вот это вот, там, и рассуждают о толщине слизистой коня, то, в принципе, говорят «православные отцы». Но у нас, кстати, не в традиции говорить, что «святые отцы», «парасвященников» у нас такого нет. «Батюшка еще можно», пишет Маугли. Вот «батюшка» в нашей традиции говорить, согласен. Вот. Бойцы ВС РФ вернули под контроль Горнальский, Свято-Николаевский, Белогорский мужской монастырь, сообщает ТАСС, пишет Элла. Я видел это сообщение, но пока не видел подтверждения от Министерства обороны, Элла. А сообщение видел. Крестный папа, пишет Владимир. Ну да. Ну, в целом всегда в церкви, как бы, в церкви присущи вот это вот отец, сын, как вы понимаете, да, там, и так далее. Почините, пожалуйста, аудиотрансляцию в интернете, пишет Евгений. Она у нас вроде не сломана, но мы починим, если что. Так, так римский папа по-английски пишется поуп, пишет СВ. Ну, вы поняли прикол, да? То есть посмотрела наша зрительница, слушательница и говорит, почему у них написано поп, а мы говорим папа. Я говорю, ну, потому что поп и значит слово папа. Вот и все. Вот и все. Попович — это масло масляное, пишет Федоров. Смотрите. Ну да, это как отцович, да? А отчество — это уже название отца. Ну, в смысле, имя отца. И поэтому получается... Или это фамилия Попович, это же, наверное, фамилия. Вот, Попович. Сын папа. А сам поп – это отец. То есть сын отца, получается так. Попович – это сын отца. Прикиньте, какая интересная игра слов получается. О, как. Сын папа. Нет, а сам поп – это отец. Папа, потому что. То есть сын отца – это Попович. Вот какая интересная история. Я сын своего отца. Так ты Попович, значит. А нам не все равно, что говорят англичане, пишет Валерий. Ну, так-то все равно, но интересно же людям рассказать об этимологии слова «поп», которое они употребляют, может быть, даже пытаясь ругаться таким словом. А оно на самом деле абсолютно не ругательное. Оно, оказывается, значит «отец», «папа». Вот и все. И не более того. Вот. У Алёши отец был попом, отсюда и Попович. Да мы знаем это, Елена, вы дальше мысль-то поймите нашу, в чем смысл. Само слово «поп» значит «отец». И у отца был отец, отец. Поняли? Фишку поняли? Если он был поп, значит, он был отец. Игра слов получается. Об этом слушатель наш сказал. Подумайте. Никто... Первый раз я об этом тоже задумался. Очень интересная получается игра. Познавательно. Конечно, познавательно. Ну, понимаете, в чем дело? Можно изображать, что мы что-то понимаем об этом мире, а мы даже слов не понимаем, которыми мы говорим. Это же интересно. Мы можем с детства применять какие-то слова и не знать, что они значат. И в какой-то момент выяснить. Я с удивлением для себя недавно обнаружил, что многие из вас не знают значения своего имени. Просто не знают, что значит имя. Не с точки зрения там каких-нибудь карт Таро там или еще что-то. А просто, что конкретно значит имя. Потому что имя это всегда слово. Значение слова какое? И я узнал, что люди не знают. Ну просто я это увидел своими глазами, что люди не знают. Людям по 30, по 40, по 50 лет. Они не знают, что их имя это не просто набор букв и звуков. А оказывается, это значение имеет. Конкретно, это слово, оно может быть греческого происхождения, оно может быть там, еврейского происхождения, оно может быть славянского происхождения, но это слово, настоящее слово, которое значит конкретное что-то. Ну, может быть, абстрактное, но я имею в виду, есть что-то понятное, это слово имеет значение. Римский поп Франциск, пишет Ренни, ну, по сути, да. Конечно, поп. Поп римский. Вот. А что такое попа? Ну, честно говоря, сложно сказать, Смит. Хотя мы можем подумать с вами, откуда этимология слова попа. По-моему, даже что-то я видел подобное в латинском языке. Сейчас. Этимология слова попа. Но оно не связано, скорее всего, ни с каким. От некой прославянской формы с доподлинно неясной этимологией. Слово детское, обиходной разговорной речи, народное толкование. Нет, это неинтересно. Тра-тра-тра-тра-тра. Может быть, от испанского. Корма корабля. Виенту аль попа. Которая от латинского пупис. Так. Ну, что-то с этимологией слова, попа у нас. Сложноватенько. Ну, выясните сами тогда. В следующий раз принесете реферат на эту тему. Я тут решил расшифровать Понтий Пилат. Оказывается, Пилат — это мучитель, пишет Андрей. Да? Ну-ка. Понтий Пилат? Это мучитель? Пилат, вероятно... Пилатус. Так. Пилат. Давайте Понтия уберем. Пилат. Этимология. А то, знаете, может быть всякое. Так. Значит, никаких указаний на... Когномен Пилат может означать искусный в обращении с копьем. Пилумом. Вот это больше похоже на правду. А не мучитель. Он может относиться к Пилею или фригийской шапке, возможно, указывая на то, что один из предков Пилата был вольноотпущенником. Вот как. Нет, это не мучитель. А вот пилум сюда подходит. Вот сюда это подходит. А меч как называется у них? Пилум мы знаем. Это вот такая вот, такой длинный дротик, да? Копье-дротик. Ну, такое тоненькое оно. А меч как называется? Гладио, да, по-моему? Гладиус. На, гладиус. Тоже с ним много чего интересного связано. Вот. В древности слово... так, ладно, спасибо большое, Александр. Это мы немножко не будем читать. Пилаты пьют. Ага, понятно. Метатель копья. Угу. Согласно средневековому пророчеству о понтификах, папа римский Франциск был последним, после которого придет антихрист. Пророчество святого Андрея Малахия 900 лет назад предсказал, пишет Сергей. Или не Андрея, просто Малахия. По-английски мама будет мам. Получается поп и мом, пишет Павел. Ну, примерно. Почему, например, вы гудошников? Кто-то из прадедов был хорошим пастухом, наверное, сам делал свирели. Нет, Елена, вы что? Гудошники — это музыканты уличные. Вот. Гудошники. Ну, типа журналистов когда-тошних, которые с песнями, плясками и прибаутками рассказывали о последних новостях. Типа, говорят, князь помер, говорят, князь помер. А князь возвращается, и он, не вели казнить, князь. Не помер, таки живой, а он все равно казнил. Вот это и есть гудошники. Люди, играющие на гудке. Был такой инструмент когда-то у нас. Вы знать не знаете этот инструмент. Вот. Если что, он, по-моему, смычковый. Из интеллигентов, значит, пишет Александр, ну, прям, из каких интеллигентов? Тогда интеллигентов-то не было никаких. Это какие времена? Это я вам говорю про Средневековье. Ой, найти вам, что ли, эту песню гудошников? Вот. О, как клещи зацепили эфир, второй час в этимологии. Да не, это нормально для меня абсолютно. Про этимологию мне больше всего нравится говорить. Почему? Потому что, когда мы разбираемся в происхождении, а этимология — это происхождение, мы добираемся иногда до сути вещей. Да? Почему мы так мыслим, как мы мыслим? Почему мы так говорим, как мы говорим? Почему нам что-то кажется правильным, а что-то кажется неправильным? Почему какие-то вещи лучше и не стоит говорить? А мы не понимаем этого. Когда ты начинаешь разбираться в этих вопросах, пытаться, ты приходишь к каким-то интересным ответам сам для себя. Я вот это очень люблю, именно этимология, происхождение, потому что это вот живая история, как она есть. Вот. Можно сказать, такая история языка, когда ты начинаешь разбираться в том, откуда какое слово пошло и почему мы его вообще используем. Иногда получается так, что некоторые слова вообще потеряли свое первоначальное значение и сейчас употребляются как-то иначе. А что такое «попал в просак», пишет Дэн. Дэн, «попал в просак» — это попал в неудобную ситуацию, это, значит, ситуация плохая. Но это никак не связано с фильмом «Жмурки», в котором вы узнали, что, оказывается, попасть в просак — это попасть в расстояние между там, и вы знаете, да? Не буду это все перечислять. Вас обманули в фильме «Жмурки». И герой, которого сыграл Никита Сергеевич Михалков, вот, он вас тоже обманул. Нет, это не так. Попасть в просак — это нормальное выражение абсолютно. У него нет никакого блатного там, может быть, какой-то блатной есть у него вариант там, да, ну, зоновский. Но в целом он не имеет отношения к половым органам никаким, вот, и ничего подобного, вот. Вы можете это легко проверить в интернете, это очень легко проверяется. Как древние гудошники успевали оставить потомство при такой безответственной работе, пишет Захаров. Почему? Она была ответственная, сообщать народу. Что происходит? Петь песни, радовать людей, хорошее настроение. Ну, по сути, они делали то же самое, что и я. По сути. Ну, может быть, немножечко я облагородил эту историю. Чуть-чуть. Но в целом получается, что вот примерно такая работа и была. Раньше не было имен, а были прозвища, клички, погоняла, которые уже трансформировались в современные имена, как, например, у индейцев. Большое перо, горький глаз и так далее, пишет Маугли. Ну, фактически так и есть. Поэтому любое имя, которое мы берем, оно просто на другом языке, поэтому мы его значение не понимаем. А так, когда ты его переводишь впрямую, ты сразу начинаешь понимать его значение. Там, здоровый, сильный, защитник, да, там, мужчина, ну и все. Все очень сразу встает на свои места. Сразу начинаешь понимать, что значит то или иное имя, что это просто слово, как оно есть. И это касается всего остального тоже. И надо понять еще одну вещь, но мы это и прекрасно понимаем, что без слов, без языка мы вообще не сможем дифференцировать окружающий мир для нас. Мы через язык познаем мир. Нас родители учат, говорят, это вот там ложка, это вилка, это вот ручка, да, и так далее. То есть дифференциация происходит в нашей голове, вот, и, соответственно, сепарация. И какие-то предметы отдельные сепарируются от остального мира. Они перестают быть частью этого всеобщей, некого гомогенного мира, а становятся отдельным предметом, потому что мы даем им имена. А это уже мы можем отсылку делать, конечно же, к Священному Писанию, в том смысле, что вот у человека появилась возможность давать названия, имена, слова, да, называть словами те или иные предметы. Представляете как? Ну, самая, конечно, крутая тема – это возможность назвать живое существо, да. Эх, жалко, Задорнова нет, пригласили бы в студию, интересный был бы эфир, пишет Стаслока. Очень сильно не люблю творчество Задорнова в этой теме, потому что он абсолютно околесицу рассказывал. Ну, просто невозможно было это слушать, кровь из ушей. Это была не этимология, а просто ну, издевательство над всеми филологами и вообще лингвистами, и кем бы то ни было в этой сфере. Это просто было насилие публичное. Я считаю, что это было страшнейшее просто акт публичного насилия страшнейший. В отношении профессионалов, которые годами работают там, над этой пылью пыхтят, выходил и «Ра!» Потому что «Ра!» Ну да, конечно, помада помощник ада. Что такое гомогенный? Однородный. Угу. Вначале было слово, пишет Александр. Ну, это вот один из вариантов начала Евангелия, да, вы сейчас цитируете. Не все знают, собственно говоря, что это один из вариантов начала Евангелия. Вот, кто знает, тот сразу приободрился и, как бы, да. Возрадовался за себя, какой он умный. Но сильно не возрадуйтесь, а то в гордыню это перерастет, это будет неудобно. А все остальные, смотрите, если используете, может быть, стоит и дальше посмотреть, что там написано. Еще интересное, Господи помилуй, не означает, что просьба про непокарание миловать, это про прикосновение Бога, пишет Сергей. Сложно, Сергей, не очень понимаю. Вот. Если моя фамилия Ежков, моя родня была ежами, пишет старый утконос. Ну, у вас реально фамилия Ежков? Мы можем посмотреть этимологию фамилии Ежков. И все. Но в целом, вы понимаете, есть Медведевы и так далее. То есть, вот, фамилии по животным. Волков есть. Вот. Это не значит, что ваши предки были медведями или волками там, или что-то. Вот, поэтому, может быть, Ежов, Ежков, пожалуйста. Реально. Да, конечно, реально. Ежов, там, ну, Соловьев, просто вот в честь Соловья, да, например, там, какие еще и бывают фамилии. Я просто сейчас пытаюсь вспомнить фамилии с животной этимологии, да. Что-то, ну, вот Волков вспомнил, Медведев вспомнил. Кого? Тигров, нет? Вот Тигров. Я хотел бы, чтобы у меня был Тигров. Ну вот. Козлов. Да, Козлов, Воронин. Ой, спасибо большое. Накидали. Конечно. Птичкин у нас много. Орловы, Журавлевы, Соколовы. Да, точно. Вот. Львов. Да, Львов. Львова, кстати, есть. Львова Белова у нас же есть. Пингвинов. Вот пингвинов ни разу. Лисицын. Да. Есть профессиональные фамилии, типа Калашников, Толмачев, Гудошников. Вот у меня профессиональная фамилия. Я профессионал, потому что, понимаете. Вот. Есть еще какие-то фамилии. Даже есть Мамонтов, пишет Геннадий. Правильно, даже есть Мамонтов, представляете? Токарев есть, мне говорят. Да. Птичьи фамилии вроде бы евреям давали, пишет Лев Гордеев. Ну, возможно, не знаю. Кожевников. Да, это тоже профессиональная фамилия. Вот. Так, я как-то в жизни Драконова встречал, может, это детдом, пишет Алекс. Ну, это, скорее всего, да, это, скорее всего, такое. Сам выбрал себе фамилию. Волк, славянское мужское имя, традиция на речи... А, кстати, Дарья, да, может быть и такой вариант происхождения. То есть давали имя ребенку по типу волк или по типу, там, медведь. И так он и у него дети и были Медведевы. Ну, вот, например. Например, я говорю, как вариант происхождения фамилии. Не, мы можем посмотреть. Давайте вот, почему Медведев интересно, потому что у нас Дмитрий Анатольевич Медведев, правильно? Это сразу актуализирует. Значит, этимология фамилии Медведев. Ну, русская фамилия, в списке общерусских фамилий занимает 52-е место, также топоним, были Медведевы, которые дворянский род. Нас интересует этимология, которую нам, конечно же, этот дурацкий словарь не предоставил. А вот, образовано от слова «медведь», прозвище или фамилия. Фамилия встречается как у евреев, так и исконно русских. У евреев, как правило, звериные, так в кавычках, фамилии встречаются без окончания. Медведь, бык, рак, соловей, пекарь, карасик. Вот. Но также встречается и с добавлением ов, чик, ев. Медведев, быков, раков, соловейчик, соловьев, зайчик, волков и так далее. А, вот. Ну, вот какой-то такой. Но здесь как-то, знаете, идет в уклон в именно... Почему это в еврейство, я не знаю почему. Ну, допустим, в Торе мы видим эти употребления людей различным животным. Например, Яков сравнивает своих детей и Иуду со львом, Иссахара с мощным ослом, Дана со змеем, Нафтали с ланью и так далее. Вот. Зеев – волк, Цви – олень, Арье – лев. Ну да, кстати, Арье, Ария. Да, Ариэль, это все лев. А я, Аэль, Козерог, Рахель, овца, Дов, медведь, Бер, медведь на идише. Да, потому что Берлога, знаете, вот это все. А, от места жительства еще, деревня Медведева, например, пишет Александр. Да, в общем, вариантов масса, ну, вы сами понимаете, вот какая интересная штука. Ну, меня просто спросили про мою фамилию, я ответил. У меня чисто профессиональная фамилия. Чисто профессиональное. Все. Работаю по профессии, понимаете, вот отличился профессией. Хотя в Саратовской области можно найти деревню под названием Гудошниково. Планирую ее выкупить потом. Буду там жить отдельно. Своя у меня будет деревня, почему бы и нет. Помиловать, миловать – это просьба к Богу. Обратить внимание на молящегося перед молитвой. Ну, может быть, Сергей, может быть, миловать вообще от слова милость. Милость – это этимология любовь. Ну, вот есть такое слово, вот можно сказать, милость, этимология. Вот. Доброе отношение к чему? Это нам нужна этимология. 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 Милый, далее от прославянского мил, от которого в Чечне произошли русские мил, милый, 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 дорогой, сербско-хорватское мило, милый, милый, славянское мило, чешское милый, любимый, дорогой, польское мило и так далее. То есть это славянское слово милость, вот, в польском, например, милость это напрямую значит любовь. Милош. Поэтому, например, у сербов имя Милош. Вот у нас есть сейчас знаменитый актер сербский Милош Бикович. Я чуть не сказал Милош Форман почему-то. Милош Бикович. То есть его, по сути, зовут Любовь Бикович. Но только у нас нет мужского варианта имени Любовь, а у них есть. Поэтому он Любовь Бикович. Понимаете, да? Милош, Милош, Милош. Все это вот одно. Поэтому милость, любовь, и дальше это попытка разобраться в синонимах. Вот. А она может быть очень-очень-очень-очень сложной, и она может зависеть от культурных определенных моментов. Вот. И, казалось бы, одно и то же может по-другому как-то восприниматься. Это как, знаете, вот мы все время говорим, так или иначе возвращаемся к фразе, что правда разная, а истина одна, правда у каждого своя. Но на самом деле истина и правда – это, в принципе, одно и то же слово по значению. Ну вот иногда хочется, видимо, какую-то такую фразу сказать кому-то, чтобы она звучала особенно мощно. И вот начинается. Пытаются искать различия. Получается, что славянские фамилии от животных давали только от тех животных, которые обитали у нас. Нет же фамилии коалов, кенгуров, лемуров или леопардов, пишет Павел. Ну, это вполне естественно, потому что, как вы понимаете, что человек видел вокруг себя, так он все и называл. Соответственно, если не было кенгуру, значит и не было кенгуру. 9.30 новости. День 34 в Москве, мы продолжаем. Вот смотрю, Роспотребнадзор сообщает, что более 15 тысяч россиян с начала сезона обратились за медпомощью из-за укусов клещей. Вы знаете, что можно прививаться, нет, от клещей? Есть вакцина специальная, клещевак она называется, если я не ошибаюсь. Можно привиться, все дела. Знаете, да, слышали этот моментик такой? Вот, ну, есть. Может быть, стоит всем, кто желает это сделать? Нет, я просто на всякий случай. Дело как бы несложное, а вроде интересно и поможет потом. Ну, просто как вариант говорю. Кстати, по поводу Милоша, и у нас нет альтернативы. Валерий нашел альтернативу, говорит, у нас есть имя мужское, Любим. И реально я посмотрел, действительно есть имя Любим. И отсюда фамилия Любимов больше всего того, чтобы все понимали. Точно, есть же имя Любим. Да? Лишний раз травить себя, пишет Слепой Пью. Про кого? Про этих, что ли? Про вакцину от клещей? Ну, вы не преувеличиваете. Просто если клещи будут, ну, как бы заразные, то ничего хорошего-то из этого не получится. Вот, потом, кто с землей работает, желательно от столбничка-то тоже привиться. Это вот пару дней назад видел новость, тоже, по-моему, от Роспотребнадзора. Говорили они о том, что ну, могут возникнуть проблемы, если в рану, ну, там, ранение какое-то получите, легкое даже, ну, в смысле, ну, не ранение, а там, поцарапаетесь, порежетесь, и попадет вот эта грязь, там вполне может быть столбняк. История абсолютно реальная. Например, я знаю конкретные примеры, то есть прям совсем вот, ну, я знаю людей, которые, к сожалению, погибли от такого. Вот просто в огороде ковырялись и от этого умерли. Как бы это странно не звучало. Ну, то есть в рану попал столбняк. А столбняк присутствует в земле. И поэтому Роспотребнадзор говорит, вы если собираетесь там прям сильно копаться в этой замечательной земле, вы как бы привитесь от столбнячка-то. Может быть, было бы логично это сделать? Я просто ко всем так вот закидываю удочку. Не, если не хотите, то как хотите, дело ваше. В этом смысле, если у вас будет столбняк, это как бы вы умираете, а все остальные живут дальше. Это, ну, для остальных не очень-то опасно. Вот, то же самое, насколько я понимаю, касается и клещей. Ну, то есть, вот укусил тебя клещ, он оказался там энцефалитный, ты умер, все остальные живут, в общем, вспомнили добрым словом человека и все такое в таком духе. Это не такая проблема, когда прививайтесь все, а то от вас будут заражаться, насколько я понимаю. Да? Я привит, спасибо СССР, пишет Федоров. А, вы то есть считаете, что вы один раз привились, и это на всю жизнь, Федоров, я правильно понимаю? Давайте посмотрим, как правильно Федоров, у меня есть подозрение. От чего вы привиты? Так, как часто надо прививаться от столбняка? А потом посмотрим от клещей. В соответствии с календарем профилактической прививки у детей вакцинация проводится в 3, 4, 5, 6 месяцев. Ревакцинация проводится в 18 месяцев, 7 и 14 лет. Взрослые, которые получили прививку от столбняка по вышеописанному графику, должны ревакцинироваться каждые 10 лет, уважаемый. 10 лет. Ваша прививка, скорее всего, не работает уже. Каждые 10 лет. Поехали дальше. Это было от столбняка. Теперь от клещей. Ну так. Грубовато, конечно. Плановая схема, две прививки с перерывом 1-7 месяцев. Ускоренная схема, две прививки с перерывом 2 недели. Ревакцинация через 1 год после второй дозы. Для поддержания иммунитета нужна ревакцинация 1 раз в 3 года. Все. Вот так, это если по клещам. Если вам показалось, что вас привили в детстве от столбняка, и вы теперь защищены от столбняка, для вас информация. Нет, это не так, вы себя обманули, это не так. Вы не защищены от столбняка. А? Только заранее надо прививаться, скажи об этом. Не в сезон, пишет АК. Ну, в целом, да. В целом, желательно заранее прививаться. В этом году вакцина от столбняка истекла. Привьюсь заодно и от клещей тоже. Раньше не знал. От столбняка действует 5 лет, пишет Родион. Ну, вот пишут 10. Ну, наверное, от столбняка 10 лет вакцинация действует, пишет Дарья. Но это, опять же, в среднем, скорее всего, Дарья. И это только от энцефалита, пишет Андрей. Нам не надо от клещей прививаться. Здесь не эндемичный регион, пишет Елена. Слово эндемичный классно звучит, но сказано было, что клещи добрались до Москвы. Что, в общем, странно. Вот, например, я в Оренбургской области детство свое провел, и там клещей, конечно, было выше крыши. Там вот мы с собакой, например, бегали по полям, у меня собака была. Вот, и потом, а это был спаниель, с ушей можно было этих... Ну, не можно было, а нужно было этих клещей собирать, и я собирал сам этих клещей, которые присосались к ушам моей собаки. Их было какое-то невероятное количество, просто с ума можно было сойти. То есть я соприкасался с этой темой. Вот. В Москве как-то клещей не видел. Наверное, в лесу они есть. Вот, предпочитаю просто в лес не ходить. Вот. Сомневаюсь, что самое первое по смертям, что это самое первое по смертям по статистике, пишет футболист. Это вообще не самое первое по смертям по статистике, малыш-футболист. Но там проблема какая? В основном у нас первое по смертям по статистике что? Сердечно-сосудистые, которые возникают вследствие плохого питания, курения, алкоголя, там, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ну, мы это все перечисляли. А здесь речь идет о том, что, может быть, человек очень здоровый, замечательный человек, который следит за своим здоровьем, правильно питается, не пьет, там, не курит, очень хорошую жизнь живет, пошел в огороде поковыряться, поцарапал ногу, шарахнул столбняк, умер. Понимаете? Ребенок. Это вообще самый мрак. Ребенок, понимаете? Клещ укусил, и хлоп, и все. Ребенок, никому, никакой плохой, ничего он плохого не делал, он никакой плохой жизни не вел, он не спорил на радио, что он курил, курит и будет курить, ничего такого, нет. Поэтому я говорю, то есть это такие вещи, которые, ну, есть болезни, после, из-за которых можно сказать, а, ну понятно почему. Вот. А есть те, по которым так не скажешь, потому что вот, ну, такая ситуация. Как бы, что? Что? Почему? Вот почему? Ну, все в огороде ковыряются, я ковыряюсь. Мне в лесу все время какие-то паучки на голову из-за шиворот падают, пишет Ника. Покупайте страховки от клеща, пишет АТ. Что это такое? Дмитровский, Талдомский район, Подмосковье, кишит клещами, Лосиный остров в Москве, Мытищи, да везде. Птицы переносят, пишет Наталья. В Кусково жена клеща подцепила, пишет АСК. Ну как не эндемично, у меня вот парк, сквер, рядом с домом. Там на прошлой неделе санобработку проводили, пишет АК. Ну вот добрались они почему-то до нас. В МСК клещи добрались. Они тут всегда были и в лесу, и не только в парках. Только при Союзе практиковалось регулярное сезонное истребление, пишет ГК. ГК пишет, что, видите, истребление и сейчас ведется. Ну, короче, смысл, вы поняли. Я просто увидел эту новость... Да, от Роспотребнадзора. И решил, что надо об этом вам сказать. Я увидел, что некоторые люди, их достаточно мало, они какое-то сопротивление оказывают моему предложению рассмотреть вариант прививки. Да, но их очень мало, поэтому в большинстве своем, я так понимаю, люди реагируют нормально. Это первое. Второе, мы помним, что это вот сильно индивидуальная вещь, и если вам не хочется, то вы сами на свой страх и риск просто не прививаетесь. Ну, как бы, нас это, в общем, всех остальных не волнует. А кто тогда укусил клеща, после чего он стал разносчиком заразы, пишет Смит. Смешно. Смертность от бешенства 99,9% даже у привитых, пишет Код Z. Ну, Код Z не совсем правда это. Вот, это относительно бешенства. Вот, что касается бешенства, дело серьезное. Поэтому всякие собачки, белочки, кошечки, незнакомые животные, вот все вообще, вот, не надо кормить с руки. Никаких контактов со слюной, никаких контактов вообще ни с чем, все, никакие все контакты ни в коем случае не производить. Собаки, кошечки, то-то-то-то-то-то-то-то. Не надо, не надо. Вот, ёжики, да, ёжики туда же, вот все вообще живое, что неподконтрольное, и даже подконтрольное с опаской, а то, что неподконтрольное, непонятное, где-то там лазает по каким-то лесам и еще что-то, вот, вот это вся, мы тут дичи настреляли, угощайтесь, дорогие, нет, 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 спасибо большое, никаких контактов с этим не собираюсь даже иметь. Вот. Так, вы детство провели в КЗ или Оренбурге, пишет Стрененок. Что такое КЗ? А, Казахстан вы имеете в виду? До 9 лет я жил в Казахстане, до 20... Ну, как, смотрите, до 16 я жил в Оренбургской области, в Оренбурге я жил до 21. Вот, сами смотрите. Белочки и ежи... Ну, там биом-то один. То есть, чтобы вы понимали, там биом один, там без разницы. Западно-Казахстанская область, город Уральск, да, Оренбург и все остальное, это все одинаково. Это степь и все. Ну, степь. У оленей зубы глубоко, их можно гладить. Но дадут ли, пишет Евгений. Ослюнение осадненного там, кожного покрова уже может привести к заражению. Никаких зубов не надо, ничего не надо. Лошади, та же самая история. Лошади. Кусь, пошел на прививки. Ну вот. После укуса собаки полгода получал уколы в больнице от бешенства и столбняка, пишет 56-й. Правильно, правильно, все правильно. Ну, не то, что вы полгода каждый день туда ходили. Вы туда ходили на 3-й, по-моему, 7-й, 14-й, 30-й день и 90-й. По-моему, так, да? Под Самарой, я помню, поехали землянику собирать в поля, вот там клещей-то, я за ребенка испугался, конечно, пишет АК. Вот. У меня полуральская родни земляки, получается, пишет шеф. Наверное, получается так. Получается земляки. Вот. Сейчас проще, делают один укол только, пишет Андрей. От чего, Андрей, делают один укол? От бешенства? Нет, от бешенства делают не один укол. Вакцинируют потом еще. И там два препарата. Один, соответственно, это иммуноглобулин. Ну вот. И второй, это вот сама вакцина. Вот, иммуноглобулин один раз, и потом вакцину на протяжении вот того графика, который я, скорее всего, описываю. По-моему, вот 3-7. Ну, я могу путать, может быть, 3-9. Ну, по-моему, 3, 7, 14, 30, 90. Ну, если вдруг вас укусит собака, вы узнаете об этом графике, не переживайте. Вот. От бешенства 6 уколов. Да, 6. Вот, я где-то один пропустил, получается, да? Я 5 насчитал. Тоже в земляки запишусь, в Актюбинский вырос, пишет Сталиненок. У меня отец в Актюбинске учился в медицинском. Ну, если вот так, если такая жара пошла, ну вот. Смертность от бешенства 99, даже у привитых, имел непосредственное отношение к вирусологии, как сотрудник НИИ, пишет Код Z. Ну, Код Z, ладно, я вас понял. Ципирмитрин, отличный профессиональный препарат, обрабатываю участок, за ним и вещи, в которых гоняю на охоту, комары, клещи и вся нечисть мимо, пишет Ларек Марек. Ну, имейте в виду, короче, дело серьезное, все это не шутка. Вот. Поняли, да? Это все не шутка. Это все очень серьезные вещи. А мы идем дальше. Нью-Йорк Пост говорит, что Киев в рамках урегулирования конфликта готов отказаться от 20% территории, пока это будет считаться признанием де-факто, а не де-юре. Ну, ясно, посмотрим. Южнокорейский бренд Hyundai, ушедший из России, зарегистрировал в апреле 25 года минимум 8 товарных знаков. Всякие разные там товарные знаки. Перечислять не буду. Ипотечное кредитование в России по итогам 2025 года, вероятно, покажет худший результат за 8 лет по числу выданных кредитов. Это логично, очень высокая ставка, специально запретительная ставка у нас по кредитам. Центробанк хочет охладить рынок, у него это получается. Япония впервые предоставит военной разведке Украины спутниковые геопространственные данные. Речь идет, в частности, о радарах, симках со спутников САР, сообщает РИА Новости. Японцы никак не успокоятся, смотрите, дурачки какие. Ну, ладно. Ну, естественно, все продолжают вспоминать Зураба Церетели и, так сказать, объяснять, что не только статуя Петра Первого принадлежит Зурабу Церетели, много работ разнообразных, о которых мы просто не знаем. А Церетели и его шедевры уже обсуждали, пишет Ленин. Ну, вот, видите, сейчас вот можем вернуться к этой теме. Я... могу просто открыть интернет и почитать вам. Не могу сказать, что сильно знаком с биографией Зураба Церетели, который умер. Вот сейчас пришла, ну, сегодня пришла эта новость родным и близким соболезнования. Значит, советский, грузинский, российский художник, монументалист, скульптор, живописец, педагог. Президент Российской академии художеств с 97 по 2025 годы. Долго перечислять все, поэтому сразу перейду к биографии. Вот. В 80-м году был назначен главным художником 22-х Олимпийских игр в Москве. Вот вы знали, что, оказывается, Зураб Церетели был главным художником Олимпийских игр в Москве. Олимпиада 80, чтобы вы понимали, вот 22-е летние Олимпийские игры, это Олимпиада 80. Главным художником был Зураб Церетели. Никто, наверное, об этом даже и не знает. Представляете? Это в Советском Союзе происходило. Это я с 80-х взял, можно было пораньше взять, как вообще развивался профессиональный путь художника в этом смысле. Но вот мне кажется, именно вот 80-й год интересен с точки зрения того, что вряд ли кто знает, я думаю, мало людей знает, что он был главным художником Олимпийских игр в Москве. Значит, 81-82 год стал художественным руководителем по монументально-декоративному искусству художественного фонда Грузии, назначен руководителем творческой мастерской монументального искусства Академии художеств СССР в Тбилиси. С 85-го года заведующий кафедрой монументально-декоративного искусства Тбилисской академии художеств. Дальше назначения были и так далее. Стал президентом Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО. Это уже 92-й год после распада Советского Союза. И так далее, и так далее, и так далее. Награды, естественно, были не только российские, были и советские награды. Я могу здесь попытаться сейчас отдельно их найти. Лауреат Ленинской премии 76-го года, двух государственных премий СССР 70-82 года, государственной премии Российской Федерации, это 96-й год, кавалер ордена Ленина 90-й год, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством. Ну, то есть, профессиональный путь Зураба Церетели нельзя связывать только с периодом, когда мэром Москвы был Лужков. Профессиональный путь Зураба Церетели начался гораздо раньше этого. Ну и самый, наверное, яркий такой вот момент, о котором многие, я уверен, не знают и теперь узнали, это то, что он был вот художником главным Олимпиады 80-го года. Стелла на Большой Грузинской, это не он? Это где буквы такие, да, XMR? Буквы разные. Да, это он. Да-да-да, это его творчество, это его работа. Вот, если кто знает, ну вот на Большой Грузинской был, по-моему, да, это Большая Грузинская. И там такая стела высокая из букв грузинских, кстати. Вот, это вот Зураб Церетели тоже. Парк Победы, пишет Иван Крылатый. Да, если я не ошибаюсь, там Георгий Победоносец. И, ну вот, в целом композиция создана Зурабом Церетели. А все равно олимпийского мишку нарисовал Виктор Чижиков, пишет Смит. Почему все равно? Вы какое-то видите здесь противостояние? Здесь нет никакого противостояния. Манежная площадь, пишет Иван Крылатый. Манежная площадь. А, ну, наверное, нам нужно просто дойти до работ Церетели и прочитать. Так, постоянные экспозиции. Ну, вот здесь особенно почему-то... Вот, курортный комплекс в Пицунде, бассейн «Мозаика», морское дно в Ульяновске, дворец профсоюзов в Тбилиси, это художник-монументалист. Ленинский мемориал в Ульяновске 70-го года, вот государственную премию как раз получил. Курортный городок ВЦСПС в Адлере, Сочи, ленинская премия за это получена, 73-й год. Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» в Ялте, 78-й год. Постоянная миссия СССР при ООН, 80-й год в Нью-Йорке. Гостиница «Спорт» в Москве. В 80-м году построено. Торговое представительство Венгрии в СССР. Гостиничный комплекс «Измайлово» в Москве. Ничего себе. Интересно. Автор монументально-декоративных произведений, панно, мозаики, витражи, декоративные в следующих учреждениях. Поняли, да? То есть не само учреждение, а вот оформление. То есть если вы вот гостиничный комплекс «Измайлово» видели когда-нибудь, посмотрите оформление, это будет оформление Зураба Церетели. Здание МНТК микрохирургии глаза, витражи и люстра госдачи Горбачева в Мюссере, Абхазия, новая сцена Большого театра в Москве, 22-й год, станции московского метрополитена, Трубная и Парк Победы. Вот, оформление уже художественное его. Скульптор. Монумент «Дружба навеки» в честь 200-летия присоединения Грузии к России, как раз вот на Большой Грузинской, то, что вы говорили, где вот такая высокий, ну, стела, наверное, это назовем, да, монумент, из грузинских букв он состоит. Грузинскую письменность мы хорошо узнаем всегда, в этом смысле нет проблем. Монумент «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке. Монумент «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, Великобритания. Памятник Петру Первому в Москве, ну, вы это знаете. Вот, у разделения Москвы-реки и водоотводного канала. Ну, кто на октябре был, тот знает. Так, рождение нового человека, бронзовая скульптура в Париже. Так, Севилья, Пуэрто-Рико, памятник Иоанну Павлу II во Франции. То есть это папе римскому одному из во Франции есть памятник. Скульптурное оформление мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве. Это в 95-м году было сделано. За это получил как раз государственную премию Российской Федерации в 96-м году. Если кто был на Поклонной горе, ну, в общем, вы знаете, да, видели. Ну, мне нравится это в целом, как это все выглядит. Мне нравится там быть, мне нравится там гулять, если честно. Так, ну, монумент «Слеза скорби», это в Нью-Джерси, вряд ли, может быть, вы знаете. Памятник Цветаевой во Франции. В Рузе Зое Космодемьянской памятник в 13 году. Памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю Ялтинской конференции в 2015 году. Жириновскому даже в 16 году памятник. Но это, вероятно, вот в здании института, который памятник, или где? Так... Памятник Пушкину в Апатитах. В общем, работал до последнего. Вот так. Не с улицы человек, мягко говоря, пишет Александр. Мягко говоря, да. Но его очень сильно любили ругать. Вот, было принято ругать в определенный момент Церетели. Вот, помню, как статую Петру Первому, которая на самом деле Колумб, называли «Циклоп», говорили, что она абсолютно не вписывается никак, вообще никуда, и она там не нужна, и он какой-то весь непропорциональный, и голова у него маленькая, и попа большая, и все в таком духе. Ну, не знаю. Мне кажется, сейчас даже вот люди ходят мимо и не подозревают, как ломались копья по этой теме, как примерно когда-то ломались копья по теме, а насколько сильно испортит исторический вид Москвы, Москва-Сити. Сейчас, наверное, никто об этом даже и не думает. Он еще был главным художником Министерства иностранных дел, оформлял посольство России в других странах, пишет Алишер. Вот. В Самаре памятник дяде Степе, 2015 год. Очень годно, пишет ГК. Так, меня пьяного собака укусила, хоть бы что, пишет Илья. Давно, Илья, это произошло или нет? Просто на всякий случай хотелось бы узнать. Все равно скульптор с Лениным в странах СНГ и других больше, чем... А, скульптур с Лениным. Больше, чем скульптур Церетели, это факт, пишет Дмитрий. Ну, естественно. Памятник и сейчас так выглядит, не привыкнешь. К диспропорции, пишет Александр. Честно, я никогда не понимал, в чем там пропорция, а в чем диспропорция. Что ж, кораблик маленький или что? Ну, в общем, как бы это мягко сказать, я по этому поводу никогда сильно там, ну, не парился насчет вот этой скульптуры. Но я знаю, что есть люди, которые страдают. Но в любом случае... Сейчас мы говорим немножко о другом, мы говорим о том, что Зурабы Церетели не стало, и мы выражаем соболезнования родным и близким художникам. Дальше рубрика к 80-летию Победы, и я прощаюсь с вами, ну, потом будут новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.